знаешь, как часто бывает такое, что какой-то товар, какой-то бизнес, он вырастает из такой своей собственной потребности или боли. Так как у меня еще и трое детей, мне было сложно все-таки начать вот какое-то собственное дело. Ничего, абсолютно ничего. И здесь я испытала как раз муки, начиная с того, что все, мой продукт никому не нужен. Тем более мне было стыдно еще продавать, я человек и знаема была, да. Такой высокий менеджер, и тут я начинаю продавать деревяшки. Ну ты представляешь это вообще-то? Ты нормально начнешь торговать на международных площадках тогда, когда ты покрутился там год. У тебя будут продажи. Но именно ты поймешь, что к чему, когда ты уже прошел весь сезон годовой. Праздники там бесконечные, на них всегда покупаются подарки. Начинается Christmas, New Year, да, дальше очень широко отмечается День Валентина.
Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников.
Всем привет! На связи Дэн Ветренников, и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Seller Den», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Алина, и мы поговорим о продаже товаров собственного производства на маркетплейсах. Алина, привет!
Привет, привет!
Давай начнем с того, что расскажешь о себе немножко.
Глава 1. Начало.
Мой путь вообще начался тоже как раз в рамках собственного производства нашей темы. Я долгие года работала в найме, возглавляла крупную компанию, 700 человек, телекоммуникации и так далее. Но потом я думала, что пора, настало время создавать свой продукт. И я тогда сразу начала думать, из чего его создавать, и как раз рассматривала несколько вариантов. Текстиль, дерево, ну и, конечно, знаешь, как такая получилась история вот этих менеджеров, которые вначале не понимают, подписывают вечно бумажки, иногда задаются вопросом, что они делают вообще на своем рабочем месте, вообще так ли они реализуются в жизни, и поэтому хотелось именно что-то производить. Вот прям брать, произвести, потом отдать это клиенту, увидеть счастье на его лице. Поэтому у меня началась вот эта история, что я выбрала дерево, хотелось создавать такое что-то, какие-то дизайнерские изделия, потому что я сама живу в коттедже из клееного бруса, и знаешь, как часто бывает такое, что какой-то товар, какой-то бизнес, он вырастает из такой своей собственной потребности или боли. И мне как раз не хватало вот таких дизайнерских элементов, таких экологичных, в скандинавском каком-то стиле. И я начала вот производить, закупила оборудование и стала вот такую продукцию производить. Вот, собственно, это начало, самое начало бизнеса.
Ну, ты параллельно работе это делала или приняла решение уволиться и начала...
Слушай, я начала учиться. Вообще, я уже как бы, знаешь, как любой такой человек, который привык, он же сомневается в себе, как надо ли уходить, как я, все ли у меня получится. То есть ты уходишь никуда, и, конечно, ты переживаешь вот эту полностью такую гамму чувств. Но, с другой стороны, есть вторая история, когда в тебе как такая некая, как вирус поселился, и ты уже понимаешь, что ты уйдешь. Даже если у тебя все ладится на работе, даже если ты хорошо зарабатываешь, ты все равно четко понимаешь, что ты уйдешь. И как раз мне все-таки очень сложно, так как у меня еще и трое детей, мне было сложно все-таки начать вот какое-то собственное дело в процессе работы, потому что я отдавалась работе, да, будучи топ-менеджером на 300%. Поэтому в рамках уже, пока я была в работе, я начала такую некую подготовку. И мне кажется, самая какая главная подготовка, конечно, обучение. Поэтому я начала ездить в Москву, в Санкт-Петербург, в школы как раз декораторства по работе с детьми. деревом. То есть вот это как раз как заливать эпоксидкой, как делать, добиваться разных там эффектов. Ну, в общем, все это я постигала и как раз вот вела свои оперативки в рамках топ-менеджера, а на выходные ездила на интенсивы в Москву и Санкт-Петербург, чтобы этому обучаться. То есть у меня была такая подготовка. И я как раз уже ко времени, когда я уже собралась уйти, у меня уже было понимание, что я буду с этим делать продуктом, и я ушла и сразу начала делать уже такую продуктовую линейку.
А что за продуктовая линейка? Что туда входило?
Слушай, начала из такой абсолютно мелочевки. То есть у меня был такой подход, что что-то очень такое дорогое не хотелось делать, потому что это достаточно было сложно. И я начала с такого, что, вот, например, там те же деревянные подносы с какими-то различными надписями, там, с гравировкой, с каким-то интересным дизайном. Это были развивающие игрушки. Ну, конечно, потому что у меня дети, естественно, как мне не делать развивающие игрушки? Я придумывала разные дизайн. Это были вешалки настенные, это были какие-то коробки для косметики, тоже все из дерева натурального, но это было невероятно красиво. И мне казалось, что невероятно красиво, потому что это совершенно не продавалось. Совершенно не продавалось. Почему? Потому что я, как человек знаемый, вообще абсолютно не понимала, что вначале ты должен понимать, через что ты это будешь продавать. Потому что даже если у тебя все супер красиво, невероятно, но тебя никто не видит, у тебя никто ничего не купит. И, соответственно, я-то думала, знаешь, как работаешь в найме, и ты точно такой уверен, что если ты что-то вдруг только разместил, только подумал разместить в Инстаграме там какой-нибудь пост с твоими великолепными подносами, тут же выстроится очередь клиентов. И тут, представляешь, я по классике жанра создаю свой Инстаграм, у меня к тому времени работник работает, да? Я создаю Инстаграм и начинаю что-то выкладывать, вот эти посты, причем с таким, знаешь, еще неумением каким-то продавать, вот сама фотографирую, и ничего, абсолютно ничего. И здесь я испытала как раз муки, начиная с того, что все, мой продукт никому не нужен, знаешь, как-то для творческих вот этих людей, кто сам производит. Ты не понимаешь, что на самом деле его просто никто не видит, вообще ничего, люди не видят его. И ты этого не осознаешь, ты думаешь, что что-то с твоим продуктом не так, поэтому надо сделать еще, надо еще что-то сделать. У меня в результате уже, знаешь, горы были этого продукта нереализованного. Вот. И второй момент, когда ты все-таки четко мозг включается, и ты понимаешь, так, значит, в Инстаграме все не так просто работает, надо разбираться, да, что это оказывается целая вселенная, в котором надо океан, в котором надо научиться плавать, да. И ты начинаешь постигать, заходить в этот онлайн, разбираться в маркетинге, а ВКонтакте оказывается по-другому, а надо еще создать свой сайт, а на сайт надо дать трафик, а нужен ли тебе сайт? И ты такой входишь, то есть ты был таким продуктологом, чего-то там делал, и тут ты становишься там как бы специалистом по маркетингу, вынужденным. И вот тогда ты уже понимаешь, что к чему, как все это происходит. То есть вот у меня вот это все было. Абсолютно.
Угу. И на каком этапе ты поняла, что одним из каналов или, может быть, основным каналом будет являться маркетплейс?
Глава 2. Маркетплейсы.
Но здесь такие два момента. Во-первых, у меня такая была история, когда я, конечно же, начала с социальных сетей, потому что это просто нам знакомо, это совсем не просто. Но мы как-то умеем какой-то, да, у нас есть опыт все-таки с ней общения с социальными сетями. Но когда я начала, и вдруг я поняла, что аккаунт, по сути, это будет продуктовый аккаунт. И здесь тут же надо лицо бренда, да, процессы производства. То есть это тоже такая вот история про не то, что что-то выложил, да, приходите, покупайте, то есть ты там должен работать, быть всегда, да, как владелец этого бренда. И я такая думаю, не-не-не, что-то мне не нравится, а как же дети? Короче, не так я свою жизнь представляла вообще. Надо еще делать продукт, надо придумывать эту линейку, а тут еще надо плясать в Инстаграме. Как-то я думаю, так, не бьется. Это раз, что-то мне не понравилось. То есть не спорю, что социальные сети – это классный источник, да, особенно когда это все вместе работает, в связке там, с платформами. Но, тем не менее, как-то мне эта история не понравилась. Тем более мне было стыдно еще продавать, я человек знаемо была, да, такой высокий менеджер, и тут я начинаю продавать деревяшки. Ну, ты представляешь, это вообще такое, знаешь, то есть не бьется еще вот эта вот такая история сердца, да, сердце и то, чем ты занимаешься. И я тогда думала, как же это сделать, да? То есть моя история была такая, что я вот живу, да, делаю продукт, но мой товар находится на неких витринах, и так как я человек из региона, то я точно понимаю, что у меня здесь не должно быть, не может быть очень много аудитории, потому что у меня такой продукт был дизайнерский, специфический достаточно, да. Мой продукт, опять же, блуждая по просторам Pinterest, да, я видела, что, у меня вот похож, вот мои там изделия очень похожи на вот эти, которые в Испании стоят по 180 долларов, да, или так далее. Я что здесь там, как так? Я видела второй момент, это то, что я видела, что очень-очень мой продукт все-таки похож на то, что делается на Западе, да, это. И третий момент, вот это моя была прям такая, знаешь, голубая мечта, чтобы я выложила. Было много аудитории, аудитории не только безденежной, но ее должно быть много, то есть это минимум Россия, а, собственно, потом я подумала, а если Россия, не только Россия, если еще покупатели, которые как бы уже привычны к моему товару, к такому типу товара, да, то почему бы не мир? Ну и, соответственно, все это как-то сложилось, и я начала вот это сразу идти на международные площадки без вообще всяких перспектив, потому что это было много лет назад, и ты вообще что-то, не понимаешь, получится у тебя или нет. Вот вообще нету вот этого понимания. Но ты делаешь, потому что вот это очень такая прям мотивация невероятная, что твой товар будет где-то у американца или европейца. Как это можно? И вот эта мотивация, она прям очень тянет.
И на какие маркетплейсы ты вышла?
Я вышла, конечно, на два стандартных, которые прям супер подходят для таких, как я. Это Etsy, главный хендмейд-портал в мире, да, к сожалению, сейчас он сложности с регистрацией наших новых продавцов, да, существует с прошлого года, и eBay. Конечно, eBay, да, и вот это мои две площадки были основные. Потом я уже подключила такие каналы, как Bonanza, Zibit, такое мультиканальное решение. И вот еще вот такие маленькие, сделала тоже себе небольшой сайт Shopify, да, то есть вот начала уже вот эту систему развивать. Ну, я уж не говорю про то, что там Instagram англоязычный, Facebook англоязычный, пробы пера рекламы на иностранную аудиторию через Facebook, ну и так далее. Вот это все уже такая экосистема начала расти.
Ну вот смотри, уже имея определенный опыт и оглядываясь назад, можешь ли ты обозначить какие-то детские, может быть, стандартные ошибки, грабли, на которые наступают многие продавцы, которые начинают производить собственные товары и выходить на маркетплейсы. Иностранные, российские. Есть ли у тебя там в голове какой-то пул таких ошибок?
Однозначно, однозначно есть. Во-первых, смотри, есть такая история, когда все-таки недоработан продукт. Но мы же сами понимаем, да, как, когда уже ты касаешься вот уже всего там вот этих продаж, ты четко должен понимать. Вот я вышла на иностранный рынок, и у меня была вначале одна линейка продуктовая, потому что я именно продавала то, что как бы было понятно нашему менталитету, да? Но есть такое осознание, как бы такое заблуждение, что если ты выходишь на крупную площадку, крупный маркетплейс, а тем более международный, то что? Твой товар, аудитории же много, твой товар так или иначе, как бы грубо не звучало, схавается, да? Это вообще не так. Ты выходишь на более крупную площадку, но там у тебя больше конкурентов, да? И получается, если твой товар, продукт недоработан, да, то есть он не отвечает какому-то запросу целевки, он не актуален, да, ты просто вышел с каким-то продуктом, то это вообще ничего не значит. То есть продукт надо очень-очень дорабатывать, смотреть, анализировать поисковые запросы, да, клиентов, смотреть, что является товарами-бестселлерами, что классно продается. Слава богу, на маркетплейсах есть очень классная история, да, что ты можешь подключать дополнительные всегда сервисы и полностью увидеть все, что продается у конкурентов, можешь смотреть, сколько добавляют там в корзину, сколько лайкают. И вот как бы не пренебрегать вот этой аналитикой.
Сервис аналитики маркетплейсов SellerFox.
И думать вот это вначале, это, конечно, вот самое главное. Это фундамент того, чтобы ты начал продавать. Потому что без продукта ничего не будет. И вот у меня именно началось то, что у меня долго я вышла, разложила опять свой вот этот вот скраб, весь вот этот скарп или как, разложила и сижу, конечно, и, как всегда, что? Да ничего опять, да, ничего. И ты такой опять, знаешь, испытываешь вот это, так, мой продукт никому не нужен, или я что-то делаю не так. Ну, то есть уже ты не можешь сказать, что мало аудитории, уже ты не можешь сказать, что аудитория без денег, у нас же тоже любят сказать, аудитория нету денег, да, особенно когда продают там в регионе, ты уже все, ничего не можешь сказать, если ты что-то ты не продаешь, ты что-то делаешь не так. И начинается вот это все, в результате начинаются такие смешные гипотезы, когда ты просто, да, то есть, допустим, один свой товар, как раз я подошла к рождественскому сезону, и я чисто случайно, знаешь, смотрела, что там есть такой целевой товар, то есть вообще, когда ты заработаешь с международкой, тебе же еще надо, в отличие от российских маркетплейсов, ты еще должен постичь менталитет клиентов иностранных, потому что там вообще какая-то полностью непонятная история для нас идет, да? И тут я вижу, что там продаются какие-то рождественские игрушки, которые посвящены тому, что это первое Рождество малыша, то есть ребенок родился в этом году, и надо это обязательно, такой орнамент Christmas, повесить на елку, да? У нас такого вообще нету. И тут я делаю какую-то вот, знаешь, вот, когда ты производитель, у тебя всегда под ногами куча вторсырья, остатков, знаешь, как это. Если ты текстилем занимаешься, у тебя какие-то куски ткани, если ты деревом занимаешься, у тебя, соответственно, разные какие-то, вот эти какие-то деревянные штуки какие-то валяются. И я вот точно так же взяла... И здесь как раз был момент вот этого первичного теста продукта, когда я из подручных материалов взяла вот такие обычные деревянные квадратики, просто сделала, нанесла фотографии, там такие фотографии, метрики детей, пошла, взяла эти тестовые новогодние игрушки, рождественские, да, Рождество отмечается в основном на Западе, я взяла своего старшего сына, отправилась. Я эту историю очень часто рассказываю тоже ребятам разным, когда, если выступаю. Потому что она вот точно про предпринимателей и про бизнес. В общем, я взяла своего старшего сына эти игрушки и пошла в Хофф. В Хофф почему? Потому что там уже были елки нарядные, невероятные, и самое главное, красивый свет. Я в результате тихонечко вот это все на смартфон отфотографировала на елках в Хофе своих товаров, вот этих рождественских, то есть себестоимость продукта была, но в лучшем случае там 20 рублей. Я это все быстро-быстро отфотографировала. Невероятные елки, невероятный свет. Сын стоял, чтобы охранник ничего такого не подумал, то есть мне сигнализировать. Все. Денис, в этом году и в этот сезон рождественский я когда-то просыпаюсь и вижу, что мои рождественские игрушки с вот этими фотографиями имени Михаила, да, вот владельца Хофф, стали товарами-бестселлерами. Ну, несчастье ли это, да? Это была лишь такая некая гипотеза. И здесь ты уже понимаешь, в чем тогда смысл, как надо продавать продукт, какой это должен быть продукт, как он должен быть упакован. Это тоже твоя насмотренность, когда ты начинаешь вот эти банки солеными огурцами, да, вращаться и так далее. Ну, плюс еще, конечно, российские маркетплейсы. То есть я тоже поняла, что из моих товаров очень нравится на... площадка, которые посвящены как раз собственному производству, ими в России. Это ярмарка мастеров, Ламбада Маркет, сейчас это Жужувей, Узор площадки. То есть у нас тоже много, на самом деле, маркетплейсов для товаров собственной работы, товаров именно ручной работы. Но я уж не говорю о том, что можно продавать и на Wildberries, и на Озоне по системе BS, да, сейчас очень все это расширяется. И я уже понимаю, что вот эти огромные вешалки, там, мои популярны среди россиян, я их продавала очень хорошо на российских маркетплейсах и продаю. Ну вот, в общем, вот так оно все и работает. То есть продукт и вот эта ценность продукта, постоянно ты смотришь то, что будет покупаться, то, что будет очень надо. Далее вообще ни в коем случае нельзя останавливаться на маркетплейсах, потому что вообще в любом канале, потому что, ну да, действительно, надо вот, я могу сказать, ты нормально начнешь торговать на международных площадках тогда, когда ты покрутился там год. У тебя будут продажи. Но именно ты поймешь, что к чему, когда ты уже прошел весь сезон годовой. Все эти праздники, пик, спад и так далее. Все, да? То есть не надо останавливаться, надо постоянно делать, постоянно работать. Все, принять как данное, что ты продвигаешься на этой площадке, и начинать там работать. Это характерно для любого маркетплейса. И вижу, и, конечно, фотоконтент. Ну как мы не крутим? Ну вот сколько ни говоришь, смотришь, опять сидим, мы не умеем фотографировать, взяли на смартфон, сфотографировали. Но это онлайн, все. Это онлайн, это свои фотографии, это продукт плюс фотографии. Тогда вот этот комплекс, конечно, он хорошо работает. И, конечно же, я всегда, так как у меня было на Etsy миллион, много миллионная конкуренция. Понятное дело, что я работала именно с узкими запросами. Я прям смотрела, как я могу свой продукт адаптировать в узкие ниши. То есть, например, вот ту же рождественскую игрушку я адаптировала и продвигала как First Baby Hanukkah. То есть, ну почему бы, это же то же самое, да, но это было такое еврейское Рождество. И попадая в узкие какие-то вот эти моменты, ты тогда появляешься на каких-то страницах выдачи, конечно, повыше. И тогда это большой плюс тебе. Как бы вот так. Это напутствие другим.
Да,
оптимизм, круто. Оптимизм, Денис, еще бесконечный оптимизм, потому что это какая-нибудь дорога, в которой, наверное, нет конца. Она бесконечна. Ты только думаешь, что ты там разобрался, только все понял, только вот вообще оседлал этого продажного коня, все изменилось. Понимаешь, да?
Да.
И это на любой площадке абсолютно.
Круто, круто. Смотри, если мы говорим о тех, кто продает товары собственного производства, хендмейд-мастерах, то у многих при выходе на маркетплейсы, особенно на международные площадки, особенно если человек живет не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в регионах, возникает много вопросов, связанных с логистикой, с доставкой товара за границу, с налогообложением. Вот давай поговорим немного об этом. Как ты решала эти проблемы? Были ли у тебя сложности, связанные с доставкой товаров до покупателей, особенно за границей?
Глава 3. Логистика.
Да, слушай, да, это, конечно, вопрос есть, но он, наверное, больше страшит, чем он есть такой на самом деле. То есть, почему я остановилась на продукте? Потому что все-таки это все то, что вы, начинающий продавец, будущий, он это освоит. А вот продукт – это уже другая история, да, то есть это все равно фундаментально. Что сейчас по логистике? Безусловно, надо понимать, что если мы продаем, и наш основной покупатель на таких площадках, как Etsy, eBay, да, Bonanza, это американский клиент. И мы никак не изменим ту ситуацию, что мы находимся через океан. Да? Но есть, опять же, специфика площадок, где клиент достаточно лоялен к этой длительной логистике. Ну, например, американский клиент приходит на площадку Etsy, да и что говорить, если ваш товар понравился и на площадке eBay, Bonanza, да? То есть человек приходит, и он понимает, что он приобретает не что-то, что можно купить на Амазоне, и тебе тут же это там, да, на следующий день будет доставлено там по Prime-подписке. Он понимает, что он покупает что-то такое некое уникальное, да, и он готов ждать, тем более вы всегда имеете возможность выставить тот срок, который у вас будет требоваться на изготовление. То есть уже покупатель, он примеряет для себя, он видит ваш листинг, да, карточку товара, и он видит, что срок изготовления, там, processing time, это, например, вы установили там 3-5 дней, 1-3 дня, и примерно вы также в настройках доставки также указываете примерно тот диапазон времени, в течение которого вот эта посылка будет идти до этого клиента. Ну, например, вы знаете, что если вы отправляете там через почту России, а сейчас все равно самый основной логистический партнер и по самой низкой цене остается почта России для всех регионов, да, никуда мы от этого не денемся. Мы понимаем, что, например, стандартное время для американского клиента мы где-то закладываем от 2 недель до 1,5 месяцев примерно диапазон. И уже, соответственно, так как, допустим, те же американцы, они очень такие именно клиенты, покупатели, которые любят все делать заранее, мы уже понимаем, что если мы хотим торговать там, в рождественский сезон, в октябре наша витрина должна уже всячески пестреть там, да, вот этими рождественскими товарами, мы должны об этом говорить покупателю в нашем магазине, настраивать рекламу, да. Говорить о том, что покупайте сейчас, потому что, возможно, будет вот это начнется этот занятый такой busy Christmas season. И, соответственно, да, мы просто заблаговременно готовимся к каждому событию. А если мы имеем как раз отношение к западной торговле, то этих событий, в отличие от России, да, что не говори, огромное количество, потому что праздники там бесконечные, на них всегда покупаются подарки, начинается Christmas, New Year, да, дальше очень широко отмечается День Валентина, Пасха, да, и День Отца, День Матери, и там День Святого Патрика, День Независимости, окончание школы, День Благодарения, там, Хэллоуин. И это ты можешь продавать один какой-то товар, адаптировать его под каждый праздник, да, но просто быть готовым, да, то есть у тебя есть такой некий стратегический календарный план, когда ты понимаешь, вот доставка, временной диапазон примерный, и ты все это обеспечиваешь появление этого товара, актуализацию, да, товара на своей витрине, в своем магазине, и вот это все продаешь. То есть здесь просто включение мозга. Ну, изначально, да, и, конечно, тоже надо позаботиться о том, чтобы иметь в партнерах логистических не только Почту России, но и, например, Boxberry. Например, тоже можно отправлять через NL Post, это голландская почта. Можно заключить договор с DHL, и при этом мы будем еще оказывать такую функцию клиентам, как экспресс-доставка. И поверьте, клиенты иностранные готовы заплатить за эту экспресс-доставку. Это будет 3-5 дней в Америку. Поэтому как бы сейчас логистических решений, слава богу, много. Мы пережили пандемию с продавцами 2020 года, когда наши, вот у меня, например, один заказ в Боснию и Герцеговину шел 7 месяцев, да, 7 месяцев просто шел заказ. Конечно, я уже отправила экспресс-почтой другой такой же заказ клиенту, но через 7 месяцев он благополучно дошел. Клиенты готовы ждать. На самом деле очень много лояльных клиентов, и американцев, и европейцев, да. Просто надо продавцу всегда также показывать, вот это, мониторить вот эту доставку, да, пока он не дойдет до клиента, и это будет очень отблагодарено иностранным клиентам, что вы его сопровождали, он оставит вам хороший отзыв. Ну, то есть это вот вопрос уже такого вашего сервиса, чтобы добиться хороших продаж и повторных.
Угу. Хорошо. Смотри, ты рассказал о том, что у тебя был достаточно большой ассортимент различных товаров. А работала ли ты, либо пришла к тому, что сделать какой-то брендинг, сделать какой-то бренд своих товаров, работать над узнаваемостью этого бренда, или это не нужно для продавцов хендмейда? Вот об этом чуть расскажи.
Глава 4. Брендинг.
Ты знаешь, я видела такое, лично я, так как у меня несколько направлений деятельности, и это одно из моих направлений, да, именно то, что я занимаюсь вот этим таким локальным брендом, то я вот прямо сказать, что вот задумывалась о брендинге прямо очень-очень серьезно, конечно, вот я этот этап как-то мимо меня упущен, да. Но, тем не менее, я видела и работала то же самое, да, и размещала сама. Ну, вот такая вот смешная ниша, казалось бы, ну кто будет покупать там какие-нибудь вязаные игрушки, да? Ну, смех, вот что там можно зарабатывать. И я видела просто невероятные, те же там огромные инстаграмы, невероятные, там по 200 тысяч подписчиков, сайты. То есть ты заходишь просто к нашему продавцу, это наш российский продавец какой-нибудь, примера, да? Ты заходишь в его англоязычный инстаграм, в мультисылку, ну, топлинк, линк-3, да? Заходишь, и ты просто видишь невероятное количество каналов. Это собственный сайт, это магазин в Фейсбуке, это опять же, тоже там Etsy, eBay, Bonanza, это наша ярмарка мастеров. То есть ты видишь такую действительно многоканальную историю для бренда, да, и все это, и это действительно уже люди ищут как бренд, и таким образом ты продвигаешься. То есть я вообще за то, что даже если у вас какое-то маленькое производство, сейчас же век вот этой упаковки, да, вот этих лавмарк, да, и однозначно, если вы понимаете, что да, вот вы занимаетесь этим, у вас стратегия долгосрочная, вы не просто купили, продали там, да, ловушки для муравьев, там, да, закупили их там на Alibaba и продали там где-то, а вы именно выстраиваете, потому что, как правило, те, кто именно продает товары собственного производства, ну они же, это же вот их, это собственная марка, это не похожий товар. У вас невероятная система такая, когда вы очень гибки. Вот это момент адаптации, быстрой адаптации продукта. Вас никто не может догнать, потому что вы всегда со своим контентом, со своим продуктом, вы остаетесь уникальны. Поэтому развитие именно своей марки, своего бренда, его продвижения, ну, это суперактуальная история. И есть тоже один такой украинский магазин, я даже помню, Евгений Черняк, наш тоже украинский, да, Forbes миллиардер, и он брал интервью у одного тоже украинского продавца, который, вот сейчас не вспомню название, но тоже они делают карты деревянные. И это невероятно, из маленького производства. Вот они продают на Etsy, на разных каналах, сейчас, по-моему, в том числе и на Амазоне в категории handmade. И это просто стало невероятным производством. Как раз владелец этого бизнеса, он и говорил о том, что нас ищут уже по названию именно, что этот бренд действительно стал очень любимым иностранными покупателями. Поэтому да, такая стратегия может быть. И это мы себе здесь в России, думаем, сидим такие в регионе и думаем, боже мой, ну я делаю эти минажницы, какой бренд? Ребят, конечно же, да. Да, это нам так кажется, мы очень умаляем свой товар, вообще не продумываем какую-то свою стратегию, а это вообще абсолютно реальная история.
Как я понимаю, ты не остановилась на продаже собственных товаров на маркетплейсах и стала развиваться дальше. Расскажи о своем дальнейшем пути, что ты стала делать.
Слушай, ну, во-первых, когда я поняла, что делать на международке, мои товары очень во многом количестве, то есть я поняла механику, я поняла, что как делаться должен продукт, как он должен зайти иностранной аудитории, у меня посыпалось очень большое количество бестселлеров. Прямо я уже начала сужать очень четко ассортимент, то есть я все, что стало с небольшой маржой, и все, что просто подвисает в магазине, я все это убрала. То есть я очень серьезно проработала над продуктовой линейкой и, значит, убрала часть ассортимента, но размножила все то, что, да, то есть вот внедрила всякие модификации, различные расцветки, размеры, цвета, адаптации тех продуктов, которые заходили. И в результате я вот очень-очень поработала с магазином. И в результате практически был магазин и все товары бестселлеры. Конечно же, наши в России об этом прознали, да, что есть вот девочка Алина, которая вот сидит себе в регионе, и у меня абсолютно пятизвездочные несколько магазинов, я внедрила цифровые товары, это тоже отдельный тренд, да, на иностранных площадках, такой некий пассивный доход, о котором мы мечтаем. И, конечно, да, я еще начала работать в рамках тоже со Сбербанком, да, в рамках школы регионов «Деловая среда», как раз по обучению вот таких продавцов ручной работы, мы выводим тех же самозанятых. Самозанятые – это сейчас тот кластер, который занимается именно товарами ручной работы. И это все мы тоже размещаем на маркетплейсе, говорим, как это делать, ну, потому что умеем это делать, да, умеем продать уже все, что угодно, ручной работы – это 100%. Да, поэтому есть еще отдельное направление, которое вот связано с работой в регионах.
И какой совет ты можешь дать тем продавцам, которые только хотят встать на этот путь, которые... Может быть, как и ты несколько лет назад, планируют, но чего-то не хватает, хотят начать, но боятся. Вот что таким людям ты можешь посоветовать?
Слушай, я могу посоветовать то, исходя из того, что прошла я, да, то, что было моими такими вот именно камнями преткновения. Я могу сказать, что у нас не помещается в голове вообще у российского человека, у Украины уже помещается. Украина торгует вообще на иностранных площадках и вообще намного-намного лучше россиян. Но у нас не помещается в голове, что так можно. Это первый момент. То есть это мы просто не можем уложить себе никак, почему иностранный клиент, когда он имеет все вокруг, и Амазон с доставкой на следующий день, и все имеет, почему он купит у меня? И у нас это, что я так могу, что это несложно. Вот честно, я могу сказать, мне кажется, сложнее, чем на Wildberries. Негде торговать. Это, мне кажется, самая-самая трешовая площадка. Я могу сказать, что на многих международных площадках добиться результата и продаж намного легче, да, вот чем это сделать на каких-то российских площадках. То есть у нас вот нету вот этого, не срабатывает вот этот механизм. Мне кажется, где-то там кто-то сидит, враги, американцы, да, которые ничего... Боже мой, все, сейчас 2022 год. Мы торгуем, мы же покупаем там на Алиэкспресс, да, мы покупаем у тех же самых там китайских продавцов. Точно так же покупают у нас. Нет вообще никакого неограничения. Мир торгует на любых площадках. Этих площадок много, да. И мы можем выходить на разную аудиторию. Это великолепие этого мира. И, к сожалению, в регионах, особенно у ребят, это вообще не помещается. А я знаю, что вот мы сами вот именно ручную работу, товары собственного производства, лично я считаю за колоссальной насмотренностью, что Россия и Украина – это самые невероятные умельцы вообще в мире. Мне точно есть смотреть, с чем сравнивать, да, я вижу продукты разных продавцов. У нас это в руках, да, у нас это как-то движется через поколение, вот это умение что-то делать. Мы просто невероятно, но мы не умеем продавать. Начиная с того, что мы не понимаем, что так можно, да, мы потом смотрим такие на какие-то товары, которые хуже наших там невероятно, и таки смотрим, а это стоит там какие-нибудь там $80. Да нет, да как так? Ой, да это же вообще за что? И у нас вот такие, да, и потом они, как? И вот это начинается все, да, то есть у нас есть, мы не знаем, мы боимся, мы думаем, что это очень сложно, то есть мы не идем, это для нас страшно, не пробиваем стеклянный потолок, то есть вот это изначальная первая история. И вот мне кажется, с этого главное. Если вы уже поняли, и если понимаете, что все, я это буду делать, то тогда все получится. То есть вот я работала, когда вообще не было, ну, некому было даже подсказать, это было много лет назад, ну, просто ты движешься вот в каком-то потемному коридору, да. Сейчас у нас есть уже, вот, допустим, на той же Etsy-площадке, там, по-моему, наших около 10 тысяч продавцов из разных регионов. На eBay, по-моему, там, я не знаю, там, ну, точно больше 20 тысяч наших продавцов. Ну, все, то есть есть уже те ребята, которые продают, у которых это основные каналы продаж, да, плюс надо всегда смотреть, подключать, смотреть всегда, где я еще в России, то есть это не панацея, международные каналы это не панацея, завтра нам вообще скажут, что все, не работает интернет, и что мы будем делать, ну, я не знаю, там, с иностранными, кто знает, как это будет, да, поэтому мы в любом случае должны все время, как продавец, смотреть для себя вот эти выделять возможности. И ручная работа и собственное производство — это уже точно не ярмарки в торговых центрах, это уже точно не сарафан, это 100%, и я могу сказать, наверное, процентов 70 это онлайн. Это однозначно, да, и нам надо смотреть в этом фокусе. И, конечно, нет еще осознания, такая вот некая ошибка, что на этом можно зарабатывать. Ребят, это как можно зарабатывать на всей этой ручной работе? Это просто невероятно. Цифры все открыты, на маркетплейсах все открыто, можно посмотреть, сервисы подключить, и когда ты видишь, как зарабатывают, какие обороты по какой-то ерунде абсолютной, там, по текстилю, по деревяшкам, по фанерной резке у нас стоят станки пыляться в России лазерной резки, да, и как это можно зарабатывать, конечно, просто вот так все это взрывается. Ну, вот он здесь только. Ну, первый, конечно, потолок – это вначале понять, да, что так можно. И все.
Хорошо, Алина, спасибо большое за встречу, спасибо за твой позитив. Надеюсь, он передастся нашим слушателям, и они примут, те, кто сомневается, примут решение все-таки начать этот бизнес и начать продажи того, что они умеют делать, если они что-то умеют делать руками.
Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Логово продавцов sellerden.ru.